Я бы считала, что
Это очень
неустойчивое
принципиальная
равновесие,
вещь.
какая-то
Когда
неустойчивая
нас
гармония,
пугают
вот это
да.
основа,
бесконечные
может быть, мира,
километры
и
населения,
как мы
бесконечные,
призваны
когда
быть,
нам
как ты его
рассказывают про
поддерживать. А если она
что
считает, что
такое
основа
секунда
диссонанс, вот она
вечности,
и пишет
знаете эту
такой
притчу?
диссонанс.
Это когда посреди
Какафония
моря стоит
сошла. Но я
огромная
не воспринимаю
скала,
такого.
на которую раз
Это
в
не
100
значит, что
лет
да, она
прилетает
плохая или
птица
хорошая,
и
я просто
чистит
я не
свой
воспринимаю, я
клюв.
не
И вот
дорасла, да.
когда
Я думаю, никогда не
благодаря этим
пойму, да.
прилетам скала будет птицей стерта,
Окей, что-то я
это
все это
секунда
уже
вечности.
не
Это
понимаю.
называется
Какой-то
дурная бесконечность, не имеющая
распад,
никакого смысла. Вот
по-моему, как
актуальная
раз.
смысл – это развитие
Это
понятия.
культивирует
Мы
отсутствие гармонии как раз.
живем
Да,
на
наверное, так.
пятачке, известном нам, то же время, пространство. Попытка продлить это за пределы видимого, мы можем формально пугать себя этим бесконечностью, не имеет никакого смысла, потому что как только мы туда сдвинемся, выясняется, там вообще другое все. Другой
Конечно,
язык, все это
конечно,
развитие понятий.
конечно, конечно.
Нам для физиков это тоже очень важно. И вот это актуально, вот когда вот уже залетела птица в пределы будущего дня, или четверг пока не обитаем. А вот он настолько не обитаем, что там даже нету языка для. В этом
Да.
смысле, кстати, я перефразировал
Мне это
известную
очень
фразу
понятно.
Шопенгауэра, когда я Сахарова знал 20 лет близко, я немного написал, и вот один академик, Мигдал, он покойный уже вообще, написал сейчас о Сахарове так, привел, не о нем, а он привел, говорит, известную фразу Шопенгауэра. Талант попадает в цель, в которую никто попасть не может. Гений попадает в цель, которую никто не видит. Но я это продлил еще дальше. Это вот я про Сахарова писал. На самом деле гений попадает в цель, которая не существовала до момента попадания, даже слов для нее не было. Он создает ее,
Понятно.
и это есть
Да.
шаг в
Да,
неизведанное, в
это
новый
да,
мир.
совершенно
И
верно.
вот эта
Да.
гегелевская актуальная
Да.
бесконечность, которая, конечно, есть, это то, с чем мы на самом деле все время живем.
Конечно.
Достаточно вспомнить, глядом посмотреть вокруг и представить, что видели перед собой люди, жившие
Да,
в
это
начале
очень
20
важно.
века. Да большинство предметов не было. И не было
Конечно,
слов для них.
конечно.
То есть идет вот это
Вот
развитие.
я сейчас прочитала книжку, очень хорошую книжку вот, про биографию Даниила Андреева, «Вестник» или «Жизнь Даниила Андреева». Это из
Это...
Жизель или
Нет, 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 нет. Это
нет?
написал Борис Николаевич Романов. И вот там он пишет о нем так, что я воочию, я-то читала просто, ну, я хорошо знала, конечно, Алсану, и я вдруг думаю, что, боже мой, он же живет тогда, когда еще нет каких-то понятий. Я все время хотела объяснить себе вот эту мистику его, да? Она такая реалистичная на самом деле. Ваш человек, помещенный вот в совершенно уникальные, действительно ужасные условия тюрьмы, да? Вот, потому что он плакал, когда он вышел, вот
Да.
свидетельство, он вышел из тюрьмы, и его перевели в институт Сербского, его встречает Гудзенко, и он о нем вспоминает, что он был беззубый и плачущий человек. Его спросили, Даниил Леонидович, почему вы плачете? Он говорит, я увидел дерево. Потому что их водили.
Ну да,
Вот поэтому.
конечно.
И это было, то есть там не было ничего. А он обладал вот этим знанием, только лично ему вменённым. А понятий-то не было.
Ну да.
И мне это очень понятно, что вот он, что он хочет сказать, просто исходя из того, что было потом. Да? Политологии еще не было. Он, так сказать, говорит вещи, которые мы сейчас осознаем как чистой воды, так сказать, политологию, как источники вот этой политологии. А тогда-то ведь этого не было. Так что это все вот так вот смещается время, и оно,
Конечно.
конечно, развивается, оно уходит куда-то. И наша ответственность всегда лежит вот именно вот в этой, так сказать, цели в конечном итоге. Или цель угадать, или, так сказать, запустить эту
Да.
стрелу так максимально точно.
Такие слова говорил. Причем это человек уровня, он мог говорить о любой поэзии, Пушкин, Лермонтов, он абсолютно владел этим всем. И что он еще рассказал? Но, к сожалению, вот у них человек. Он рассказал такую вещь, что это имеет отношение и к разговору о том, что делать в интернете, и вообще на шаблотке, на телевизионной этой самой студии, до 1992 года существовала так называемая студия литературно-художественных и научно-популярных передач. Радио и телевизионных. Он говорит, там работали 250 человек в советское время. Они делали все эти театры микрофона, все эти для детей и школьников, все эти популярные чтения книг. Это был абсолютно педагогически грамотный и очень талантливый коллектив, который мог сделать детям и всем вообще интересно в эфире, да, телевизионном и таком. Ну, естественно, начались гайдаровские реформы, студия была закрыта, и они все оказались не у дел. Когда через год после смерти Шахова был вечер его памяти в ЦДРИ, и туда, кстати, Мишу Приходько с Галей Пуховой позвали, по-моему, с твоей подачи. Угу. Так вот, там были многие из этих людей. Это был уже 2005 год, может, 2006. И они до сих пор, кто жив, они до сих пор не удел. Это люди высшего класса, умеющие, и они связаны как-то с ЦДРИ. Вот я к чему говорю. Поэтому если вот вы, благодаря появлению интернета, появилась возможность обойти на повороте всю эту банду, которая держит телевидение, ну все масс-культуры держат в руках и делают на этом деньги и развращают души наших детей, так сказать. Что, естественно, происходит во всем мире. Между прочим, масс-культура – это деньги, это масс-культура, они формируют это. А интернет позволяет это обойти и прямо делать, да, напрямую выход на аудиторию. И вот тут у меня вот мысль, я хочу уже сразу закончить. Вы сказали, что вы думаете, как вам это вот сделать. Вы понимаете, очень важно, и вы это уже по своему опыту знаете, когда вы привязываете вот эту потребность ходить на ваш сайт, читать что там, или ходить в библиотеку к вам, к насущной ежедневной потребности молодых людей, подростков, школьников, школьной программе даже. Вот я еще вам приведу пример из такого очень успешного такой акции. Это мне в 2003 году рассказывали люди, которые издают художественные альбомы в Самаре. И они сказали, что они сделали такую акцию. Они стали устраивать на месяц-полтора тематические выставки. Например, передвижники, импрессионизм, русский портрет, разные темы. Выставляется 70 картин, даже не картин, а копий, может быть. Они к этому делают альбомы свои маленькие, где там продают. Вход практически бесплатный. Вот такие тематические выставки. И совершенно неожиданно, в отличие от того, что творится вообще в музеях, а в музеях, что такое в музеях? Ну, несколько человек в день придут, дай бог. Ну, в обычный музей, обычное время. Ну, кто ходит в музей, особенно из жителей-то? Приезжие, только в Самаре, тем более. А тут тысячи людей. Это экскурсии школьников с учителями, родители с детьми. И объяснение очень простое. Родители так говорят: а где еще мои дети могут увидеть вообще хоть где-нибудь в жизни передвижников? А тут им дают прямо как бы вот, ну, на блюдечке головы, педагогически правильно дают. Вот эта педагогическая подача, грамотно выстроить, то оказывается, что много, как говорится, нужно. Нужно и пойдут. Не на дискотеку, а сюда. Или после.
Пока это очень узкая какая-то вот такая. Да. Но тем не менее, я думаю, что на самом деле глупо говорить о том, что нет потребности в поэзии, да, что нет, там, это все ерунда полная, совершенно это нам внушают.
Перелистать все назад, да, век, и все будет те же самые разговоры. И умирает и поэзия, и умирает театр, и умирает кино. Все это мы слышали, это,
да,
уже неинтересно.
Это уже неинтересно совершенно, то есть это просто отскудоумие, мне кажется.
Кому-то хочется какую-то иметь концепцию про что?
Ну нет, это псевдофилософские. Я-то это все очень хорошо, это псевдофилософские страсти. Как бы, да, которые вообще к философии не имеют никакого, к глубинам, так сказать, философским, не имеют никакого отношения и даже
просто
не знают, что
не
это
должна
такое.
Быть, да, подмены чего-то еще,
да, там, совершенно, знаю, верно,
гражданскому обществу, да, как было в 60-х. И сравнивая с этим, ну а кому нужна такая коммуна? Мне не нужна эта трибунная
коммуна. Нет, ну, то, что было в 60-е годы, это совершенно особый, да, это сублимация того, что мы... Конечно, конечно. Не только, это сублимация того, что нам вообще, у нас, да, раскрепощение, нет, что у нас вообще слово было отнято, на самом деле. То есть это понятно очень. А тут поэты, которые...
Это совершенно другое.
Это совершенно, это эпизод, кстати сказать, очень непродолжительный, хотя очень интенсивный.
Интенсивный, ну и слава богу. Но с этим сравнивать совершенно
нет. Нет, конечно.
Как Бродский сказал, что поэзия требуется 1% населения, так оно и есть, может даже и меньше. Но это тоже достаточно много.
Не помню. Может быть, и было.
Это вообще какое-то вот уникальное совершенно, так сказать, явление, с которым я столкнулась, и которое натолкнуло меня, например, на очень серьезное размышление. Оно связано с музыкой. Во-первых, внучка Римского-Корсакова, Ирина Головкина, Она написала совершенно потрясающий роман «Лебединая песня побежденная», которая охватывает...
Она современная? Нет, наверное, все.
Нет, она современная. Она была биологом. Жива. Да, но она была биологом. И всю жизнь писала как бы этот роман долго, довольно-таки, на основанной на реальной судьбе своего мужа, насколько я поняла. И это 21-39 год.
То есть это не о Римском Корсаке?
Это не о Римском
Корсаке. Она его внучка.
Она его внучка. А по образованию она биолог. И это очень чувствуется между строк. Угу. С помощью организации текста.
Да.
С помощью оценок. Угу. С помощью наблюдений. Это единственный роман, угу, где показано перерождение русского общества в советское. Через, угу, вот эти вот... Причем там страшные репрессии. Ужасно. Но там удивительное мировоззрение. Вот как люди сохраняли вот то самое достоинство.
Но у них еще было...
Да, было, вот эта память.
Другой воздух еще.
Да. Поэтому это совершенно потрясающий роман, потому что там, там все срезы... Вот, общество. Причем не просто общество, а вот все психобиологические вот эти вот характеристики, вот как они... Вот их поведение даже, понимаете? Вот их поведение, да, отношения там... Это бесконечно интересно. Я...
Вот по поводу того, как кончилось русское общество и стало советское, очень точно выразилась, была такая Ольга Ширяева, архитектор. Она вообще была любовью академика Зельдовича в ядерном центре Саровин. Я кратко. Ее посадили первый раз после войны, отказалась стучать там что-то, и она там сидела, а потом ее привезли в этот Саров. И вот мое детство, угу, прошло. Вот она видит, ой, знак, она с детства висела с Серафим Саровской, это Саровская пустыня, вдруг видит и тот же монастырь. Короче говоря, она там тоже работала архитектором, потом стала освобожденной, познакомилась с Зельдовичем, у него семья там. Короче говоря, любовь, и даже забеременела. И поскольку всех жен академиков местная госбезопасность вербовала, чтобы они на них стучали, это было нормально, и все соглашались. А она человек совсем другой закваской, то самое достоинство. Такая семья, значит, с Украины, но потом было ее интервью про отца, ее семья очень достойная такая семья, очень крепкая, значит, настоящая, вот русская, настоящая, вот с достоинством с этим.
Угу,
и,
угу. Ну, понятно.
И она не могла, не тогда отказалась, сейчас отказалась, ее заслал Шутов, наш сосед, кстати, начальник МГБ, ну, я помню его, угу, мальчишка был маленький, ее заслал на Эмикон, сказал, ты зашли туда, откуда вообще не вернешься, беременную.
Угу.
Но там она родила эту дочку, которая выжила. Но дело в том, что Зельдович все-таки спас их, потому что он до Берии добрался, но он все-таки академик.
Ну, да.
И тот вдруг по понятной причине их обратно возвращают в Вологодскую область. Короче, я к чему это все говорю, присказка. Такой человек. С ней было интервью незадолго до смерти, в конце 90-х. И кто-то в этом интервью ей говорил слово «новые русские». Она так это так возмущенно. Какие это новые русские? Это новые советские.
Да,
русских?
Точно.
Русских,
это абсолютно точно.
Русских абсолютно вы не знаете.
Точно.
И дальше продолжает. Русские кончились в начале 30-х годов, она говорит.
Угу.
Окончательно. Движение тысячников. Я говорю, да, была молодая девчонка, я училась. Вот эти самые, из простых самых комиссары. Они все пошли в высшее образование. Мне собирали зачетки, я за них все шла сдавать. Им всем ставили галочки. А потом они в начале 30-х заменили всю земскую интеллигенцию, конечно, России.
Да, да, да.
Вы понимаете, не все же уехали после 17-го.
Конечно.
Миллионы уехали, конечно, но не все. Не все были уничтожены большевиками.
Угу.
И огромная была это профессура, врачи. Это была настоящая... Вот их всех, их не уничтожили потихонечку, но... Их просто уволили, и пришли вот эти выскочки.
Да, да, да.
И в этот момент, говорит, собственно, Россия старая перестала,
да,
существовать.
Это вот,
очень
вот,
точно.
Вот это как раз прослеживается, но там просто, во-первых, там очень интересные характеры, конечно. Mm-hmm. Во-вторых, там главная героиня, там очень интересно показано чувство любви. Там, это совершенно, вот коллизии, связанные с этим чувством, они, конечно, бесконечны просто, вот, бесконечно разнообразны на самом деле. И там очень интересная такая сюжетика. В жизни, наверное, может быть, было и гораздо сложнее, потому что не все можно...
Так, да, фамилия ее мужа?
Головкина. Она не римская курска. Но она его... И она как раз родилась в тот период, когда он оканчивал сказание о городе Китеже. Вот, то есть, в общем, это у нее с этим было очень много связано.
То есть она родилась еще при жизни дедушки?
Да. И вот она показывает все-все-все, так сказать, характеры. Да. Это даже не столько слои, сколько характер. Угу. Характеры их взаимоотношений. Но проследить вот этот путь, вот аристократии. И она их как бы описывает с точки зрения вот этих вот характеристик естественных. Да? Там есть старая дева. Там есть совершенно необыкновенная вот женственная главная героиня, как раз, которая вот увлекающаяся, так сказать, совершенно, и которая все-таки, несмотря ни на что, несмотря на весь этот ужас, она все-таки выходит замуж, да, рожает детей, да, несмотря на то, что мужа там через некоторое время расстреливают, и, она, и он уже не видит девочку, да, и сама она потом в ссылке оказывается и умирает в этой ссылке, и пишет женщине, с которой она дружила, и которая всю жизнь любила ее мужа, да. Она пишет ей записку, потому что она понимает, что она сейчас умрет, она там замерзает. Вот. Значит, она пишет, что дети твои. И она их воспитывает, действительно, их принимает и воспитывает. Но там крестьяне есть, и там вот показано вот это вот абсолютное невзаимопонимание между вот этой дворянкой и крестьянкой. Потому что они не понимают, она готова отдать там последние свои средства, отнять у детей, чтобы только выкупить там какую-то корову для того, чтобы ее не резали. Вот, вот я, например, это понимаю, а крестьяне ее не понимают. Понимаете? И вот эти контрасты, которые я сейчас понимаю, что это мог увидеть только биолог. На самом деле. Потому что это не поддается никаким социальным измерениям.
Ну, почему это психологическим поддается?
Ну, не знаю.
Почему?
Психологическим. Не знаю, мне кажется, что здесь какие-то... Нет, это потребность биологическая.
Понимаешь?
Спасти, да.
Но есть люди, которые насилие не выносят просто ни над животными, ни над кем.
Ну, мне кажется, это зависит все-таки от... Ну, не есть, конечно, в этом биологии, в большей степени.
Ну, даже, например, в этом фильме «Зеркало» у Тарковского, когда она не может эту курицу голову
отправить,
вы же помните?
Помню, конечно.
Но это же не биологическое, по-моему, это просто психика такая, так, совершенно понятная нам. Ну, вот невозможно, переступить нельзя. Я вот даже читала Бондаревского, его автобиографическая такая проза, как какой-то друг его поехал на охоту, то есть его повезли, он просто приехал кому-то гостить, и они отправились на охоту. А ему это совсем не надо, он вообще этого не понимал. И его друг просто стал, ему стало плохо по дороге, когда он представил, куда он едет. И его стало тошнить, его высадили из машины, он обратно домой пошел. Но это разве биологически? Это, вот, понимаете, просто на самом деле...
Ну вот она как-то так описывает.
Зеркалом там именно так и было на съемках. То есть сначала Тарковский задумал, что она все-таки отрубит голову, а Терехова говорит, вот я не могу.
И вот да, это совершенно точно.
Сам Андрей в этом смысле.
Нет,
был
это невозможно.
Андрей сам в этом смысле был спокойный.
Он был другой человек.
Он спокойно мог делать все, что угодно. Ради искусства, что называется.
К сожалению.
Нет, ну он, конечно,
очень
жесткий был.
Очень жесткий.
Хотя про него там вот эту легенду все-таки сочинили.
Это
про то, что он корова.
Про корову это сочинили.
Это все-таки легенда.
Это, да, это
не
было.
Это легенда, абсолютно.
Все-таки это
Но
легенда.
Они не случайно это сочинили легенду.
Ну,
это потому,
я-то
что
думал,
в нем
это
есть жесткий.
Я не стал говорить, но думал, это правда.
Нет.
Скажите, а вы знаете это Волошины стихи? «Русь гулящая» и «Китиш».
Да, конечно.
«Китиш», да. Старчик, потрясающая песня от Максима Прибышевского. Страшно. Ну вот мы эти записи старчики
90-х годов. Это вот это один вот связан с музыкой, а второй роман, который недавно совершенно был издан, который тоже меня потряс просто глубины души, но потряс немножко в другом отношении, это роман Задорожского «Человек шагает по эпохе». Он написал его в 42-м году, когда, в общем, решалась судьба фактически. 42-й год самый такой.
Это уже после того, как он сидел некоторое время, да?
Да, дважды он сидел.
Это кто?
Дважды. Задорожский.
Задорожский.
Да.
Это отец, да, ну, профессора консерватории, вот я у него учился. Декан он у нас
декан,
был.
Да?
А это его отец.
Ну вот совершенно другая судьба, чем по отношению к литераторам. Все-таки вот они сидели по-другому. Его дважды арестовывали и дважды выпускали.
Это какие годы когда?
Первый раз его арестовали в 26-м году, а второй раз его арестовали в 30. То ли в 36-м, то ли в 37-м.
А это все очень существенно.
Это очень существенно.
39-го?
Это очень существенно. Да, да.
Нет, это очень существенно. 37-м при Ежове.
37-м при Ежове, но да. Дело не в этом. Там даже 47-й год. Вот скажем, в 37-м году все прекрасно знали, что Данила Андреев пишет этот роман «Странники ночи». Я не сомневаюсь, что знали. Но его не трогали. Это все было продумано так, что я просто не знаю. А его арестовали ровно в 47-м году. Вот когда нужна была борьба с космополитизмом. В этом я не сомневаюсь, ни секунды. Но неважно. И вот так же в 37-м через некоторое время выпустили. Вот музыканта была немножко... Но у него была он очень такой деятельный.
Просто повезло,
человек.
Наверное, вообще это...
Ну, кто знает, не знаю.
Это все-таки не то, что у музыканта.
Я думаю, это просто вот случай.
Мне кажется,
иногда
вот
это бывало. А, вот что.
30... По отношению к слову литературному
нет,
была
там
больше,
была
больше
волна,
жизни.
Когда... расстреляли Ежова, и пришел Берия, некоторое количество людей выпустили, обвинив Ежова в ошибках. Тогда ряд людей вышли. Это был 39-й или 38-й год.
Ну да, ну так такая... каждый раз было, потому
на
что...
На самом деле, просто говори, другое дело, что при тех Хренников он действительно гордился тем, и правильно гордился, что он не сдавал очень много.
Да, да.
Он действительно не сдавал.
Фадеева,
это
правда. Который сдавал всех
подряд. В отличие от Фадеева, тем более Старского,
да,
и прочее.
Да,
прочее,
да, да, естественно. Но и тем не менее, все-таки, мне кажется, что здесь вот была это, вот какой-то момент, может быть, и был.
Хотя что... громили их за сумбур музыки. Гораздо больше громили музыкантов как раз, в общем, он доставался.
Ну, им доставалось, это всем им доставалось.
Моего отца в ядерном центре Сарова, двух человек, моего отца и Сахарова, в 1950 году приехала комиссия, 50-й год, самый старый, туда, в Саров, в ядерный центр, проверять, и спрашивали всех ученых, ядерщиков, согласны ли вы с политикой коммунистической партии. Все умные люди отвечали, ну, формально, да, и все, и галочка. Два человека сказали нет. Мой отец, Владимир Шулер, и Сахаров. Конкретно. Они оба сказали по биологии. Биология была разгромлена.
Генетика.
А отец еще добавил про музыку. Хотя у него медведь на ухо ничего не понимает, но в принципе, что вы там громите эту самую Шостаковича? В общем, его там обвиняли. Ну, короче, решительно не кончилось плохо, но не нашли замены. И на высшем уровне вопрос решался. Остались мы там жить. А так, конечно, это бы плохо.
Ну, конечно.
Но, в общем, бомба была нужнее.